Летний сад. Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древней римской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидание своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве летнего сада. Бен попал в зенитную часть, Вадим — в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастерок. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим. Лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как называл он ее. Его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой, весь начищенный, блестящий, Бен выглядел мешковатым. Штатское еще не сошло с него. Штатская была его печаль. Никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки. Я не шел ни в какое сравнение с ними. Гимнастерка, БУ, ХБ. Бывшие в употреблении, хлопчата бумажные, на ногах стоптаны кем-то ботинки, обмотки. И в завершении синие диагоналевые галифе кавалерийского образца. Так дорядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел компьютером и заклинаниями вытащить нас троих из тьмы последнего нашего свидания на свет Божий. Я увидел себя в том облачении. Ну и ид. И в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее всего, возмущались. Неужели меня, как звал Вадим, вольно определяющегося, не могли обмундировать как следует? Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах, «Грудью встать на защиту Ленинграда». «Грудью? Выходит, ничего другого у нас нет. Грудью? Автоматы и танки?» Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, прежде всего грудью. Я сказал, что спасибо и за обмотки. Я с трудом добился, чтобы с меня сняли брони, зачислили в ополчение. То есть рядовым в пехоту, спросили они. На кой мне ополчение? Это же необученная толпа, пушечное мясо, война — профессиональное дело, — доказывал Бен. Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками фортуны. В университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик. Его опекал Луе, тоже знаменитость, доктор наук, а может быть и член кор. Я гордился их дружбой, тем, что допущен на меня, рядового инженера никто не возлагал. В их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной аристократы. Во мне плебейство неистребимо, но они меня тоже за что-то любили. Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен первой империалистической. Мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая лейка. Попросили кого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас. Оттуда вдруг дохнуло холодом. На миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел. А Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет фактор внезапности. Мы их сокрушим могучим ударом, поскольку от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе, мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование. Оно перешло в отчаяние в злобу и на немцев, и на своих начальников. и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная. Мы уходили по главной аллее. Древние римские боги смотрели на нас. Для них все это уже когда-то было. Война, падение империи, чума, разруха. В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта. Он командовал зенитной батареей. Только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом. Подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. «К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил. Да и до сих пор не верю».